Сегодня мы с вами вернемся к теме, которую начали на последнем занятии в прошлом учебном году. То есть к теме состояния грешника. Мы с вами разобрали в прошлый раз такое понятие, как пустота ума. Сегодня я его повторю коротко. Дальше разберем пустоту сердца, пустоту воли и так далее. Значит, еще раз хочу напомнить, что все, что мы с вами здесь разбираем, должны примирать к себе. И если найдем в себе, значит, слава Богу, мы начинаем прозревать. Если к себе никак примерить невозможно, значит, мы с вами духовно слепы. Итак, характерная черта греховной жизни – при беспечности о спасении, забота о многом и многопопечительность. Итак, обратим внимание, вот та греховная жизнь, вот есть человек проводит греховную жизнь, но все-таки он как-то думает о том, что ему надо бы спасаться, и время от времени хотя бы приходит к покаянию. Есть такие, которые раз в год появляются, раз в 5 лет появляются, когда опомнится, ну, когда семейные обстоятельства, житейские обстоятельства сгущаются, когда начинаются скорби, болезни, вот тогда появляются. Ну вот. А есть люди, которые живут вообще не беспокоясь о своем спасении. Так вот, вот характерная черта – это многопопечительность. А теперь обратим внимание на себя. Есть у нас такая черта – многопопечительность или ее нету? Итак, эта многопопечительность у грешника может быть в разных видах и оттенков. Итак, пустота ума, забывшего о едином Боге, источники премудрости и ведения, рождает заботу о многознании, суетное разведывание и пытливость. Итак, вот если мы с вами обладаем такой чертой характера, как разведывание, пытливость и суетное многознание, то у нас это говорит о пустоте ума. Вот на это враг направляет наше внимание, когда человек в первую очередь интересуется новостями. Это самое распространенное явление. Многознание, вот это многопытливость, а что там произошло, что здесь произошло, начиная от соседей, кончая телевизором и радио. Для некоторых жизнь без новостей равносильно смерти. Это что же вообще, и новости, что ли, не смотреть и не слушать? Значит, еще раз хочу напомнить по поводу новостей высказывания святых отцов, то есть мнения. Помним, Силуан Афонский, преподобный, сказал, кто интересуется газетными новостями, молиться не сможет. Итак, надо выбрать, или газетные новости, или молитва. Понятно, потому что, когда сердце завалено всяким хламом, откуда там молитве быть? Святой Никодим Святогорец сказал, что если царство будет кругом рушиться, нас это не должно интересовать. А святой Ава Исаия сказал, не интересуйтесь мирскими новостями, чтобы не уподобиться отхожему месту, в который каждый идет изливать излишки своего чрева, а чего в этих местах постоянно стоит смрад. Вот самое точное определение человеку, как сосуду, который интересуется новостями. Вот заставляет вот эта многопытливость, разведывание. Дальше. Есть, мы, конечно, должны с вами науки изучать и прочее, но если они применительны, но вот направленные на вот это беспечное времяпровождение, это всевозможные кроссворды, это изобретение вражье. Да, человек считает себя многознающим, разгадывает эти кроссворды, которые ни душе, ни уму пользы никакой не приносят. Они очень распространены. Практически в каждой газете есть кроссворд. Многие покупают газеты и журналы ради кроссвордов. Да? Конечно, он знает догадался, скажем, о том, о каком слове спрашивают в этом кроссворде, но это его к Богу не приблизило. Это наше драгоценное время, которое нам Господь дал на покаяние, на исправление, на осмысление своей жизни, она канула в песок. Ведь если мы с вами будем отвечать за каждое пустое, праздное слово, то тем более мы будем отвечать за каждую пустую, проведенную минуту и секунду. То есть праздную, пустую. Напомню, на прошлом занятии мы с вами рассматривали случай, когда Ава Арсений вопросил одного из египетских старцев о своих помыслах. Это увидел некий брат и спросил его: «Ава Арсений, почему ты, будучи столь сведущим в учености Греции и Рима, то есть ученость Греции и Рима человек знал, вопрошаешь о своих помыслах этого чуждого всякой учености?» Ну, вспомним, у нас Серафим Саровский, он не заканчивал академии, да, а к нему вся Россия стекалась. И можно назвать массу святых, которые не имели ни малейшего образования, но которые знали все обо всем. Арсений отвечал: «Науки Греции и Рима я знаю, но еще не узнал алфавита, который преподается этим ничего не знающим в учености мира». То есть вот ученость мира, она нам видится нужна постольку, поскольку мы должны здесь выполнять свой гражданский долг, то есть выполнять какую-то обязанность, которая на нас возложена Богом. То есть кем-то мы должны с вами трудиться. И в зависимости от этого, конечно, мы обязаны просто в своей области развивать свои знания. Но суетные знания, абсолютно ненужные нам с вами, ими себя перегружать нельзя. Но ведь у нас знает все. Знает всех артистов, знает, что они едят на обед, знает, с кем они женились, с кем развелись. То есть вот это у нас первый предмет всевозможных знаний. Дальше. Пустота воли. Пустота воли, лишившейся опоры в едином, производит многожелание, стремление к многообладанию. Итак, если мы обратили внимание, что пустота ума, забывшего о едином Боге, то есть, когда у нас много знания суетное, тогда нет места там Богу. Это пустота ума. Там заняло Бога места не нашлось, потому что все остальное занял хлам, который мы стяжаем со всех сторон. То пустота воли, опять-таки, видим, если в воле там нет опоры в Боге, то многожелание и стремление к многообладанию. В Александрии была одна девица, впрочем, только по названию, потому что, хотя имела смиренную наружность, но в душе была скупа, сварлива, до крайности пристрастна к деньгам, больше златолюбива, чем христолюбивая. И свое имущество она никогда не подавала ни одного овала, то есть ни одной мелкой монеты, ни страннику, ни бедному, ни монаху, ни девственнице, ни несчастному, ни в церковь. Несмотря на многие увещевания святых отцов, она не сбросила с себя тяжести богатства. Были у нее и родные, и она взяла к себе на воспитание дочь своей сестры. Ей-то день и ночь обещала на свое имущество, отвергнув небесную любовь. Это одно из обольщений дьявола. Когда он порождает в человеке недуг любостяжания под предлогом родственной любви, то есть неоднократно доводилось слышать, когда человек собирает богатство, имущество, которое уже ему не пригодится, и он же понимает, что он собрал больше, чем ему необходимо, что оно лежит мертвым грузом, и говорит: для детей. Вот оставлю для детям, для них коплю. Значит, поскольку святые отцы учат, что если детям достается незаработанный потом капитал, то он им во вред, в ущерб. Они его прогуливают, и еще за счет этого капитала они губят свою душу. Потому что человеку, необразованному в христианстве, необразованному законом Божьим, если ему дать богатство, то он их обратит во зло к себе. Понятно, что он будет тратить на греховные пожелания. Понятно, что может ли быть по-христиански воспитан ребенок у человека, который страдает скупостью, который страдает вот этим любостяжанием. Он же его этим заразит. Так вот, но это один из таких благовидных предлогов для детей. И так твердо человек заявляет, и никак его не переубедить, что и ребенку пойдут не впрок деньги твои, и тебе они не впрок. Эту девственницу, называющую только так, а нравом чуждую подвижницу, захотел излечить от недуга любостяжания святейший Макарий, пресвитер, надзиратель благодельных и увечных. Надо заметить, что в молодости он гранил камни. Вот он, придя к ней, говорит: «Попались мне дорогие камни, изумруды и яхонты, краденные они или купленные, не могу сказать. Только эти камни бесценные. Хозяин продает их за 500 червонцев. Если тебе угодно их купить, дай мне эти деньги, камни ты можешь употребить на украшение для своей племянницы». Девственница всей душой, привязанная к племяннице, обрадовалась случаю нарядить ее и упала в ноги Макарию. И говорит: «Сделай милость, не отдавай их никому». Святой муж пригласил ее к себе. «Дойди, — говорит он, — до моего дома и посмотри камни». Она тут же отдала ему 500 червонцев, говоря: «Прошу тебя, достань их как угодно. Мне же не хочется видеться с человеком, который их продает». Святой Макарий, взяв 500 червонцев, употребил их на нужды богодельни. Прошло много времени, а девственница стыдилась напомнить ему о камнях, потому что этот муж пользовался в Александрии большим уважением, как старец, весьма благочестивый и милостивый. Наконец, встретив его в церкви, говорит ему: «Что ж те камни, за которые мы дали 500 червонцев?» Он ответил ей: «В тот же самый день, как ты дала мне деньги, я заплатил их за камни. И если хочешь увидеть их, приходи в мой странноприимный дом, там они лежат. Посмотри, понравятся ли они тебе, в противном случае возьми свои деньги обратно». Девственница пошла с радостью. Странноприимный дом имел два отделения. В верхнем помещались женщины, а в нижнем – мужчины. Когда она пришла к дому, святой провел ее в ворота и говорит: «Что угодно тебе сперва видеть, яхонты или изумруды?» «Что хочешь», – ответила она. Макарий повел ее наверх и, указывая на увечных женщин, слепых, сказал ей: «Это вот яхонты». Потом свел вниз и, указывая на таких же мужчин, сказал: «А это изумруды. И я полагаю, что драгоценные нигде не найти. Если они не нравятся тебе, возьми свои деньги назад». Престыженная девственница вышла и, придя домой, занемогла от великой печали, потому что сделано доброе дело не по любви к Богу, а против своей воли. После она благодарила старца. Понятно, после того, как ты болела. Еще раз видим, когда человек творит дело не по доброй воле, а просто принужден это сделать, то непременно он страдает. Непременно страдает. Ну вот попросили, скажем, при свидетелях, при людях деньги, и эти люди знают, что деньги у него есть. И хочет он выглядеть перед людьми очень щедрым и благочестивым. Но деваться некуда. Достал и отдал. а внутри змея уже впилась в сердце, что вот уже злоба на того, кто попросил, злоба на обстоятельства, злоба на тех, кто был свидетелями, что из-за них пришлось расстаться и так далее. Вот еще раз, очень важно за собой наблюдать, как мы делаем добрые дела. Это не только касается денег, это и касается и помощи, это касается и, ну, пришел к нам человек за советом. Ну, говорит, у меня тут только на два слова. А просидел полтора часа. И мы потом, мы расстались, а потом начинаем сокрушаться. Что вот, надо же, столько времени потратил, а тут говорил на пять минут, а тут, понимаешь ли, полдня. То есть, не впрок нам эти добрые дела. Вот как только мы его сделали, оно легло на чашу добрых дел в Царстве Небесном. Как только пожалели, как только скорбь и сокрушение, так эта награда оттуда свалилась. Нет ее. И время потеряно, и труды, и деньги, и награды нету. Еще раз, из-за нашего с вами сердечного расположения. Если мы с вами вот попали, допустим, в такую ситуацию, сделали доброе дело, а потом пожалели, а потом поняли, опомнились, то просим Бога, Господи, дай мне в следующий раз, когда вдруг неожиданно для меня появится ситуация, где я должен буду сделать доброе, сделать, оказать какую-то милостыню, духовную, материальную, какую угодно. Господи, не дай мне об этом пожалеть. Дай мне это сделать с чистым сердцем, с любовью. И напомни мне в тот момент, если у меня будут закрадываться мысли скорбные, напомни, что я в этом уже каялся. Напомни, что я уже жалел о том, что сделал и пожалел. Напомни, что я обещал тебе в следующий раз сделать это с чистой совестью, с доброй. То есть нельзя человека заставить делать добрые дела насильно. Нельзя его насильно привести к Богу. Ну, вот такой пример. Скажем, едет человек, не нарушает скорость, а сзади его догнала машина, которая превышает скорость. И вот хочет, чтобы ему во что бы то ни стало уступить место, чтобы дальше он превышал скорость. А человек едет и не превышает, и тому деваться некуда. И вот он там и сигналит, и светом, и фарами, и гудком, и всем на свете. То есть его нельзя заставить ездить по правилам насильно. Он обгонит, он, конечно, все, что думает, скажет о том человеке, которого насильно пытается привести к порядку и так далее. Значит, еще раз, невозможно человека привести в благоугодное дело насильно. Вот это надо помнить. У нас иногда родственников наших мы пытаемся таким образом привести к Богу. Заставить их делать добрые дела насильно. Ну, скажем, мы решили дать милостыню, а кто-то из наших родственников не согласен. Не согласен, ему жалко. А мы взяли и дали. Значит, прок от этого никакого, один душевный вред. Поэтому правильно было бы, вообще запомним, да, что супруги один без ведома другого милостыню давать не должны. Потому что знаем, что у нас общие ресурсы, и взять и отдать это, ну, равносильно краже. Доброе дело нельзя делать таким образом. Значит, надо согласие другого, чтобы таким образом и супруга или супругу привести к спасению, чтобы ему тоже награда досталась. Скажем, просит у нас 5 лат, а вторая половина говорит, да ты что, 5 лат, она еще в прошлый раз у нас брала и не отдала. Какие 5 лат? Ну, так говорим, ладно, ну 5 не надо, давай дадим 2 лата. Да и 2 лата много, ну хоть, ну на 50 сантим, 50 сантим дадим, ну не жалко, ну что там 50 сантим, ну дадим, все, хорошо, дадим 50 сантим. Все, дали 50 сантим, слава тебе, Господи, дали, и дали вдвоем, и награда уже обоим будет. А так из-под тишка себе Царствие Небесное зарабатывать, ну оно неправильно. по меньшей мере. Так? Ну вот, поэтому, если мы любим того, с кем мы живем, значит, мы всячески, но не насильно. Не насильно. Так, я возьму и дам, все. Ты хочешь, чего хочешь, я возьму и дам сейчас 5 лат, а ты можешь, все. Нельзя насильно его привести к Богу и сделать щедрым. Итак, пустота сердца. Пустота сердца, лишившегося наслаждения богообщения, образует жажду многих и разнообразных удовольствий, искание услаждения и внешних чувств. То есть, опять-таки, если у человека нету наслаждения богообщения, то сердце у него пустое, ну, не может, свято место пусто не бывает. Эту пустоту обязательно враг рода человеческого занимает. И он толкает на жажду удовольствий и услаждений. Да? Помним, сейчас самое высокое духовное, в кавычках, наслаждение – это телевизор, это зрелище. Все. От того, от него не оторвать. Спрашивается, почему? Потому что у человека нету вкуса богообщения. Он не познал этой сладости. Поэтому, когда такому человеку говорит, ты знаешь, я сегодня акафизму прочитал, я акафист, и с такой радостью, он стоит, он ничего не понимает. Ну, какая радость прочитать акафист? Он просто не понимает, к акафизму. То есть нет у него понятия этого. Значит, такой человек, если у него нету вот этого вкуса сладости богообщения, даже если он уже ходит в храм, даже если он себя считает верующим человеком, показатель, если он сокращает утренние, вечерние молитвы, все, все. У него нету сладости богообщения. Он даже тот минимум, который должен человек уделять Богу, общаться утром, вечером, перед до и после еды, перед началом работы, по окончании. Он даже и это сокращает. Почему? Нет у него наслаждения. Для него это тяжкое бремя, которое он должен выполнять. И он так и смотрит, как бы от него увернуться. И так во всем, начиная с молитвы, кончая постом и прочими богоугодными делами. То есть нет у него наслаждения от поста. То есть не просто желудком, а от воздержания языком, глазами, ушами. Но нет, не чувствует он этой сладости вот в этой духовной тишине, когда тишина в сердце, в уме. Душа, когда такой покой, когда не мечется ни помыслы, ни язык, ни слух не поражает. Но вот не понял человек этой сладости, когда внутри, кроме молитвы, больше ничего нету. Вот не понял человек, тогда ему надо, он ищет услаждение в чем? В беседах, в пустых. Тогда к соседке поговорить минут на 5. Так, заканчивается 3 часа. Вот, а потом муж пришел с работы, а ничего не приготовлено. Почему? У соседки была. Так вот, еще раз. Это и пустые беседы, это и пустые занятия. Вот говорит, я вчера даже на охоту не пошел, ради того, чтобы прийти в церковь. Это человек в воскресенье. Не пошел на охоту. Вот он жертву принес, да? Вот для него похождение в церковь – это тяжкое бремя. Охота – это наслаждение. И так далее. Вот как только коснемся, то обнаружим, что у нас богообщение – тяжкое бремя. Вот если мы это увидим, если увидим, что нам трудно стать на молитву, что трудно нам с вами выполнять заповеди Божии, то есть в тягость, значит, у нас еще нету этим услаждения. Мы не поняли еще всей духовной радости исполнять заповеди Божии. Не поняли мы. И вот, значит, у нас услаждение совсем в другом. Поэтому мы очень внимательно должны следить за своим сердцем, а нет ли там у нас с вами вот этой суетной пустоты. Какие желания, какие влечения у нас в сердце? Вот к чему сердце у нас тянет? Какие желания? Вот сидишь, и вдруг желание. Почитай, я акафист. Да? Так хочется. Вот это одно. Другое сидит и думает, так, картошки что ли поджарить сейчас? Или все-таки, может быть, сделать котлеты? Да? И пошло уже другое услаждение. Да, уже все, уже слюна начала выделяться. Воображение, там запахи пошли. Так вот, еще раз, надо обратить внимание, какие у нас желания. Даже если пошли готовить пищу, чем мы услаждаемся? Иисусовой молитвой во время того, когда чистим картошку? Или помыслами о работе, о семье, о знакомых, о том, что нам рассказали? Вот нам рассказали какую-то вещь, мирскую. Она в нас засела, мы ее несколько раз про себя повторили, еще наслаждаемся тем, что вот как только сейчас встретимся с кем-то, родственники придут, там муж, жена домой, чтобы скорее рассказать ее. Ты знаешь, вот ты такое услышала. Да? То есть, вот что у нас вызывает внутри удовольствие, вот это наслаждение. Да? Некоторого брата беспокоил дух любодеяния. Он пошел к весьма опытному старцу и попросил его: «Блаженнейший отец, прими на себя труд, помолись за меня, ибо обуревает меня страсть любодеяния». Старец согласился и начал прилежно день и ночь молить о нем милосердного Господа. Через какое-то время опять пришел к нему брат и снова просил молитвы, более усиленной. Опять старец молился о нем. Молился еще усерднее. В третий раз пришел монах к нему с той же просьбой. Потом начал приходить часто, повторяя просьбу. Старец, видя это, очень опечалился и удивился, почему Господь не внимает его молитве. На следующую ночь Господь открыл ему, что этот монах объят недугом нерадения, что он по причине своей расслабленности произвольно услаждается плотским вожделением сердца. Душевное состояние монаха было показано святому старцу таким образом. Он увидел, что этот монах сидит, а дух любодеяния играет перед ним, принимая различные женские образы, созерцанием которых монах услаждается. Увидел он и то, что ангел Господень присутствовал тут и приходил величайшее негодование на монаха за то, что тот не вставал и не повергался в молитве перед Богом, но более и более услаждался греховными помышлениями и мечтаниями. Таково было откровение, дарованное святому отцу. Он понял, что молитвы его не услышаны по вине и нерадению просившего молитв монаха. То есть, видим, человек просил, он понимал, что грех творит. Просил, ты там помолись за меня, старец. А сам не родил, то есть не прикладывал усилия, не повергался на землю, не кричал: Господи, отгони, Господи, помоги. А сидел и услаждался этим. Как только приходит блудный помысел, он сразу в него, и все. И получает удовольствие. Вот усложнение сердца. И у нас частенько приходит: батюшка, помолитесь, вот у меня то и это. Но мы там молимся, но сам своих молитв приложи, это первое. Второе, ни одни молитвы не помогут, если человек сам не будет прикладывать усилия. Говоришь, вот не делай вот то и это, не делай, а делай вот то и то. и у тебя отойдет это. И снова приходит человек и с тем же грехом, с той же страстью. И опять, батюшка, помолитесь. Вот это характерное явление. А сам палец о палец не желает ударить к тому, чтобы избавиться от этого. Все ищет. Вот обычно такие люди потом идут к бабкам, к гадалкам. То есть ищут помощь вовне. Не внутри себя, а вовне ищут. Что вот пусть мне помогут. Квартиру осветить надо, что-то у меня там плохо и прочее. Да? Ну вот. Когда монах пришел в очередной раз, старец сказал ему: брат, в действии страсти, любодеяния, ты виноват потому, что услаждаешься скверными помышлениями. Невозможно отступить от тебя нечистому духу. Любодеяние по молитве других, молящийся Богу о тебе, если ты сам не возложишь на себя подвигов, поста, молитвы, бдений, плача, чтобы Господь наш Иисус Христос излил на тебя милосердие свое, послал тебе в помощь благодать свою, при содействии которых возможно будет тебе противиться греховным помыслам. То есть видим, если человек начинает призывать Господа на помощь, то Господь даст благодать на борьбу с этой страстью. Невозможно своими силами, ведь многие еще не могут справиться. Я, говорит, борюсь, ничего не могу сделать. Почему? А потому что пытается сам и своими силами. Я, говорит, стараюсь. Спрашивает: ты Бога призывал? Вот когда тебя на этот грех толкал, ты кричал: Господи, помоги, Господи, не дай. Кричал? Нет, не кричал. Я старался. А как же ты старался? То есть, таким образом, Господь лечит самонадеяние. Человек привык на себя надеяться. Я сам своими силами, я все могу. Господь, ничего не можешь. Ни один волос, ни белым, ни черным, ни на вершок выше себя не можешь сделать. Так вот, еще раз. Запомним, что больше всего мы падаем в страсти из-за нерадения. И вот по этой сатанинской гордости, то есть не призываем на помощь Бога, когда враг нас толкает на грех. Хотя бы святые отцы это врачевание духовное со всем тщанием, со всем усердием умоляли милосердного Господа, Спасителя нашего, за тех, которые просят помощь, помочь им молитвами, но молитвы святых не принесут им никакой пользы, если они сами будут пребывать в нерадении и расслаблении, нисколько не помышляя о спасении души. Брат, услышав это, умилился и по наставлению старца начал удручать себя постами, молитвами, бдением, чем привлек к себе милость Божию. Тогда дух нечистой страсти отступил от него. Итак, запомним, что если мы не можем избавиться от страсти, это только по нерадению и по самонадеянию. Святые отцы учат: если ты впал в плотские грехи, не вспоминай и не размышляй, каким образом ты их сделал. Еще раз запомним на всю жизнь. Не вспоминать сделанные грехи, не вспоминать. И не перебирать, как же я это мог, последовательность и прочее. Как случилось, как развивался грех, как его совершил. Потому что таким воспоминанием и размышлением оскверняется душа. Действительно, как только залезли в помойку, будем грязные. Как только мы залезли в ту греховную помойку, из которой нас Господь извлек, мы непременно снова осквернимся. Не вспоминать. Значит, если враг не удается ему эти воспоминания возбудить через помыслы, то он начинает в беседе. То есть через другого человека он провоцирует нас на то, что мы начинаем вспоминать свои греховные состояния, и тут же мы, рассказывая, еще и услаждаемся ими. Помним, что о своих грехах можно рассказать только в исключительных случаях,
В назидание первое. В назидание, чтобы я вот это делал, ты не делай так, будет худо. Второе. С сокрушением. Обязательное условие с сокрушением. Не дай Бог это преподнести, что это как здорово. Вот я тоже делала, вот то и то было. Вот еще раз. Понятно. Моли о грехах твоих Христа, говоря: Господи, ты знаешь грехи мои, и ты, если хочешь, можешь очистить их, а я не смею помышлять о них. Брань любодеяния восстает в человеке, первое, от многоедения. Помним, еще раз, обжорство – путь к любодеянию. От многопития, от многого сна. Напомним, да? Вот у нас бывает иногда хроническое недосыпание. Слава тебе, Господи, что оно есть. Да? Что спим урывками по 4, по 5 часов. Слава тебе, Господи. Трудно подойти к человеку, бесу, который бдит. Вот если человек бдит, бесу ему тяжело подойти. Но когда много спания, простите, видим, это первый путь. Да? От превозношения величания. Ну, понятно, как только начал превозноситься, что я не такой, как этот мытарь, все, тут же совершишь хуже, чем тот человек, над кем превозносишься. Когда кто мнит о себе, что он лучше братьев, ну, вот то же самое, превозношение, величание, что благоговейно служит Богу, а те вот, конечно, нерадивые все, что проводит целомудренную жизнь, не дай Бог кого осудить, когда осуждает других и считает их грешными, понятно, а у нас все грешные, кроме нас с вами, все грешные, все, конечно. Безбожники и прочее. Без этих причин брань любодеяния не восстает в человеке. Так, перебрали причины, запомнили. Теперь остерегаемся. И опять-таки, если появилась такая брань любодеяния в помыслах, в желаниях, где угодно, в мечтах, в воображениях, значит, надо вернуться к истокам, задать себе вопрос: ну-ка, а что тут я творил такое, что привело меня к этому? И сразу вспомнить, что да, мы на занятиях проходили, что святые отцы учат, а многоедение, стоп, значит, надо сократить. Наверное, я все-таки объедаю, точно объедаюсь. Дальше, многопитие, многого сна сплю, наверное, признашусь, надмеваюсь, осуждаю, все, буду исключать, тогда и от этой мучительной страсти избавлюсь. Без этих причин, итак, если удержишь чрево, не будешь осуждать никого из согрешающих, не будешь думать о себе, что хорошо живешь, или что дела твои благоугодны Богу, то брань любодеяния отступит. Еще раз помним, что с блудной заставы бесы больше всего снимают урожая. Больше всего с этой заставы. Помним, как они в Феодоре грозили: подожди, дойдешь до блудной заставы, спросим с тебя. Помним, страшно будет нам с вами на мытарствах. Страшно, не приведи, Господи. Так грешник находится в непрестанных заботах о многознании. То есть помним, многознание – пустота ума. Еще раз, как только у нас будет проявляться вот это нездоровое любопытство, а что да где и сколько – как только нездоровое любопытство к каким-то познаниям, которые нас к Богу не приближают, еще вспомним, вот чтобы определить, полезно нам это знание или не полезно, полезно нам это действие или не полезно. Помним, святые отцы учат, сразу задаем себе вопрос: если то, что я сейчас прочитаю, узнаю, услышу или сделаю, если это меня приведет к Богу, значит, оно мне нужно. Если к Богу не приводит, значит, отвращает, середины нету. Все, значит, это мне не нужно. Все. Вот многое мы совершаем от того, что мы, прежде чем что-нибудь сказать, сделать, секунду не остановимся и не подумаем. Вот это беда и причина основных наших с вами согрешений, мелких и крупных. Что мы тут же сходу, что пришло на ум, что пришло в сердце, помысел, желание, тут же осуществляем, тут же, а потом раскаиваемся, а потом локти кусаем. Итак, секунду остановился и подумал, а сделать мне это или не сделать? Угодно это Богу или не угодно? И даже если это выгодно, удобно и приятно, но Богу не угодно, убей, делать не буду. Приводит это меня к Богу или не приводит? Если не приводит, значит, все, отдаляет. Не буду. Все, удержались. Сказать мне это или не сказать? Вот как только что-то хочется сказать, помним. Остановись на секунду, помолчи. Сразу поймешь, что половину говорить не надо того, что хотел сказать. А если еще чуть помолчишь, поймешь, что и остальное говорить не надо. Вообще надо промолчать. Так учат святые отцы, так практика показывает. Точно, мы с вами от многого пустословия, многословия, сплетен и осуждений освободимся, если будем останавливаться и думать, сказать это или не сказать. Вот то, что я сейчас скажу, оно приведет моего собеседника к Богу или нет? Если не приведет, все, значит, удалю его. Приведет меня самую к Богу, если я то, что сейчас скажу, или нет? Если нет, значит, уведет и меня, и его от Бога. А зачем мне это нужно? Все, промолвил, Господи, отгони этот помысел. Он не мой, он вражий. Итак, многознание, пустота ума, многообладание, пустота воли, многообладание. Еще раз зададим себе вопрос и посмотрим на наши закрома дома. Обратим внимание, сколько у нас того жив в доме, что никогда нам больше в жизни не пригодится. Что мы собирали. Мало того, зачастую, прежде чем приобрести вещь, вот болезнь такая, страсть, прежде чем приобрести вещь, человек не задает себе вопрос, а нужна ли она мне и насколько нужна, а могу ли я без нее обойтись? Вот если задать, а могу ли я без нее обойтись, и тут же получим ответ, да, запросто. Когда мы этого себе вопроса не задаем, тут же увидел, например, какая красивая вещь или хорошая, и вроде может будет полезная, принесли, она дома лежит. Она дома лежит, она не востребована абсолютно. Это что с кухонных принадлежностей, с посуды, и дальше пошли перебирать. Баночек, скляночек, чего угодно, горы. Еще раз, почему не остановились на секунду и не задали себе вопрос, могу ли я без этого обойтись? Вот это, вот если человек не задает, у него враг порождает вот это многостяжание, многообладание. Это что касается вещей. Но ведь это и книг, у некоторых библиотеки ломятся, книг, которых ни в жизни не открывали, никогда не откроют. Мало того, вредных много книг стоит, вредных, атеистических. Помним, Богородица не вошла в келью к монаху, потому что у него лежала книга, где было написано, что она не Богородица, а Христородица, то есть с ересью. Она сказала, как я к тебе войду, если у тебя в доме книга моего врага? Как нам войдет ангел-хранитель, если у нас лежат книги врага Бога, атеистические, безбожные и прочее? Вот это любостяжание, оно там у нас хранится, да, многообладание. Итак, во всем, в духовном и материальном. Дальше, многонаслаждение, пустота сердца. Так, пустота ума, пустота воли, пустота сердца, много наслаждения. И в постоянном круговращении, в котором человек кружится весь свой век. Итак, пустота там, где нет Бога. То есть, жизнь человек впустую прожил. Вот там, где жил без Бога, человек прожил впустую. Но это когда говорится о жизни вообще. Ну вот был безбожником, человек пришел к Богу, вычеркнул всю свою прошлую жизнь. Это одно. Но мы всегда с вами должны распространять это. И на частные случаи. Вот взяли день. Если мы его прожили без Бога, впустую день прожили, впустую, абсолютно. Сколько раз вспомнили о Боге за сегодняшний день? Вот сколько раз вспомнили, когда куда-то шли, работали, делали что-то. Ведь в голове обычно мекина, которую постоянно разум пережевывает. Пережевывает события прошлые, пережевывает события, те, которые еще не свершились, будущие. Вот иду, сейчас пойду, скажу то, мне ответит то, а я скажу это. Или начинаю вспоминать, вот разговаривала с ней, она мне то сказала, я ей это ответила. Или и так далее. О житейском, о чем угодно. Вот постоянно мекину жует, 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 абсолютно ненужную.
Почему? Не навыкли читать Иисусову молитву? Вот она, если беспрерывно в нас движется, то от многого нас оберегает. Мы уже тогда не впустую живем. Мы о Боге помним. Это суетное круговращение в многопопечительности во много раз увеличивается и усложняется от суетного мира, которого занятия, обычаи, правила, связи, язык, увеселения, развлечения, понятия, все от малого и до великого пропитано страстями, пороками и грехами, которые составляют безотрадное крушение духа миролюбцев. Итак, крушение духа миролюбцев. Помним, крушение – это страшная авария, это гибель. Вот что бывает с поездом, когда он подвергается крушению? Что бывает с судном? Что бывает с нашей жизнью? Что бывает с нашим духом? Итак, вот многопопечительность о занятиях мира, опять-таки, занятия, обычаи, связи, язык, увеселения, развлечения. Вот что приводит к крушению. Поэтому прикинуть за день, за неделю, сколько раз мы подверглись вот такому крушению, когда у нас все было сосредоточено на мире, на своих чувствах, на услаждениях и так далее. К большей беде грешника в этом мире действует враг нашего спасения, князь мира сего, со всем своим полчищем слуг темных духов. Еще раз, вот мы с вами постоянно забываем о том, что в этом мире еще кроме нас есть и бесы. Вот вспомнили сегодня за день хоть раз, особенно когда у нас появлялись греховные чувства, помыслы или совершали греховные поступки. Или сегодня без греха прожили, а? Без греха. Да, замечательно. Вот. Значит, а если согрешали, помнили мы, что рядом стоит бес и внушает нам эти помыслы, желания? Конечно, он знает наши расположения душевные, духовные. Он знает наши все устремления. Он знает нас лучше, чем кто бы то ни было из присутствующих на земле. Потому что, как только человек рождается, к нему дьявол представляет одного беса, который сопровождает аж до смерти и после смерти на мытарствах. Он знает все про нас, все знает, все. Знает все наши слабости, и он, зная наши слабости, он толкает нас на грех. Вот сегодня вспомнили хоть раз, когда совершали грех, или уже совершили, вспомнили о том, кто рядом стоял с нами, кто нас толкал на этот грех, чьим слугой мы стали. Вот вспомнили мы, что мы стали слугой беса и врагом Бога. Твердо врагом Бога, потому что сказано, каждый творящий грех есть враг Богу. То есть мы стали союзниками дьявола, союзниками того беса, который стоял рядом с нами. Вот думали мы об этом? К сожалению, как правило, нет. И таким образом мы
подтверждали достижение дьявола. Помним, что самое большое достижение дьявола по учению святых отцов – это то, что он внушил людям, что его нету. Нет его. Сказки все. Нету его. И даже если кто уже считает, что это не сказки, то его нету, вообще нету рядом, нет его присутствия. Вот это самое большое достижение. Вот как сегодня в докладе было в предыдущем сказано, что тогда дьяволу легче управлять, потому что человек совершает как бы свои поступки, свои помыслы, свои желания осуществляет. Он внушает так, как будто это наше собственное. Поэтому видится, что мы с вами еще не раз будем возвращаться к этой теме, чтобы постоянно в себе возбуждать память о том, что мы с вами здесь не одни. Мало того, будем возвращаться к тем уловкам, которые враг строит на нашем пути, к тем сетям, которые он расставляет в этой жизни. Непременно будем. Вот еще раз, вот как память смертная, это замечательная добродетель. Да, помним, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Вот так и памятование, что не один находишься, что рядом находится и бес, и ангел стоит. От многого отвратит. Потому что если знаешь, что вот на тебя сейчас Господь смотрит и ангел, вот присутствие Божье, ну, разве человек станет творить умышленный грех? Умышленный, злонамеренный. А мы зачастую это творим. Почему? Потому что не ставим себя в присутствие Божие. Не ставим. Вот мы, вот задаем ли себе вопрос, вот сейчас на меня Господь смотрит. Вот что Он скажет, я сделаю еще то или это? Вот задаем ли себе такой вопрос? Вот в детском садике, когда мы настраиваем на молитву перед молитвой, перед занятием детей, обязательно, то есть если не настроишь, они передерутся во время молитвы. Мы настраиваем следующим образом. Он говорит, вот смотри, видишь, Богородица с иконы смотрит, с Христом. Понравится, если мы будем хорошо молиться? Они говорят, понравится, будем хорошо молиться? Будем молиться. Все, они на самом деле хорошо молятся. Они смотрят на них, смотрят Господь и Богородица, понятно, не хотят угодить. Видим ли мы, что на нас смотрит Господь и Богородица? Есть ли у нас желание угодить им, когда начинаем сплетни разводить? Когда участвуем в осуждениях? Вот стоим, осуждаем, а нас Господь смотрит. Мало того, думаем ли мы о том, что вот эти слова осудительные или нехорошие поступки человека, которые мы рассказываем другому, что это все вскроется. И он увидит и узнает, что мы про него говорили. Вот представим себе, что мы пришли домой и на кухне рассказали, значит, поганый поступок какого-то человека. А ясно, что мы в его присутствии, язык бы не повернулся это сказать, особенно если это начальник. А в его присутствии мы, вернее, в его отсутствии мы рассказываем спокойно, еще и с удовольствием. Но ведь это будет, он услышит это на страшном суде. Все обнаружится, все. Тогда хоть сквозь землю провались от одних наших с вами рассказов друг о друге и впечатлениях. Еще раз, забываем, что это вскроется, забываем, что на нас сейчас Господь смотрит. Каково ангелу слушать наши беседы, которые мы ведем? Ведь Господь не только наши действия видит и слышит, Он слышит малейшее движение сердца, малейшее наше желание, будь то жадность, зависть, ревность, скорость, что угодно там появляется, Он знает малейшее это движение. Как бы мы перед людьми не лицемерили, как бы мы не улыбались человеку, которого ненавидим, Господь видит, что там ненависть, а мы лицемерим. И наоборот, все наши добрые пожелания Он видит, все малейшие, малейшее движение души знает. А мы забываем об этом. Абсолютно, еще раз, не ставим себя в присутствие Божие. Святой Андрей Христоради-Иродивый, будучи юношей, однажды ночью во время сна имел такое видение. Видел он себя на неком месте, где по одну сторону стояли бесы, а по другую ангелы. И казалось, что те и другие готовились к взаимной брани. Вот если мы с вами видели бы это, ну, конечно, милость Божия, что мы не видим, потому что мы с вами просто не спаслись бы. Бесы нас разлотили бы в короткий срок. Бесы из своей среды выдвинули великого и страшного исполина и предлагали кому-нибудь из ангелов сразиться с ним. Ангелы молчали, а бесы хвалились собой. Это вот мы, это, ну хоть чем-нибудь да похвалиться. Вчера такое приготовила, говорит. Вот, ну, все ели прямо, понятно, и хвалили. Ну, хоть чем-нибудь похвалиться. Ну, если не перед кем-то в своих глазах похвалиться. Понятно, помним, что любая похвальба, видим, откуда идет, кто источник. Бес, ее автор. Итак, в это время сошел с неба прекрасный юноша, держа в руках три венца. Один венец был украшен золотом и драгоценными камнями, другой – дорогим жемчугом, а третий сплетен из неуедаемых цветов. Все три венца были настолько прекрасны, что писать их невозможно. Взирая на венцы, Андрей стал думать, как бы ему восхитить хотя бы один из них. И, подойдя к юноше, попросил, не продашь ли мне эти венцы? Хотя сам я и не могу их купить, но скажу моему господину, и он даст тебе за них золото, сколько хочешь. Юноша улыбнулся на эти слова Андрея и отвечал, поверь мне, возлюбленный, что если ты предложил мне за эти венцы золото всего мира, и тогда бы я не дал тебе даже одного цветка, потому что они не от этого суетного света и венчаются ими, только те, которые этих черных, то есть бесов, побеждают. Еще раз, вот как только мы победили хотя бы одну страсть, хотя бы один греховный помысел отогнали, уже венец нас дожидается, потому что в этом победа. Помним, самая главная победа – это отгонять помыслы бесовские. Значит, чтобы его отогнать, помним. Первое – сразу разоблачить. Господи, это не мой, это бесовский. Но я же не хочу этого, он возникает. Значит, это не мой, со стороны, это бесовский. Господи, отгони, потому что сам не в состоянии, он будет как назойливый мух. Господи, Господь тут же отгонит. Победа есть, все. Самое сражение в помыслах. Если помысл прозевали, тогда он опускается в сердце, будет желание. Тогда уже с желанием придется воевать. Это тяжелее. А если желание не отогнали, тогда попробуй победи в себе действие. Попробуй не воплоти его. И дальше продолжал. Если хочешь приобрести их, то ступай, борись. Тогда я тебе не один венец, а все три отдам. После этого Андрей узрел себя борющимся с дьяволом и победившим его. Тот бросился на дьявола и победил. И видел Андрей, что за свою победу он был принят в общение с ангелами. А от юноши получил те венцы, и совет принять на себя подвиги родства. То есть это у него произошло все до принятия подвига. Но помним, для того, чтобы это совершить, нужно что иметь? Решимость. Решимость. Без решимости мы с вами не сможем ни от одного греха, ни от одной страсти избавиться. Стал все, умирать буду, но больше я на эту помойку не вернусь. Все, Господи, помоги. То есть решимость. Вот у него была решимость, он бросился. Победил. Кстати, помним, что из всех подвигов подвиг юродства самый тяжелый. Самый тяжелый это подвиг юродства. С помощью которого ему легче будет побеждать демонов. После этого видения Андрей действительно явил непримиримую брань дьяволу. Подвигами юродства победил все его козни. и уже самым делом сподобился тех венцов. Вот сейчас мы рассказываем, а он молится за нас перед Господом, чтобы Господь нас увенчал, чтобы нас на брань на эту Господь вдохновил. Наконец, особенно важно подчеркнуть, что следование Христу и пребывание в благодати должны восприниматься как реальность, имеющая бескорыстный характер и, более того, требующая личного самоотречения и самоотвержения. Еще раз помним, когда мы с вами решили творить любое добро, то обязательное условие – бескорыстность. Бескорыстно. Не я тебе, ты мне, как у нас это принято. Или я ему сделаю, за это получу. Вот. Значит, я ему сделаю, получу его доброе расположение. То есть, получается, я его куплю ему, у него своим действием. То есть, бескорыстно я делаю ему добро, только потому, что ты, Господи, заповедал это делать из любви к тебе и любви к ближнему. Все, другой цели не должно быть, другой нету. Как только поймаем себя на том, что наше доброе дело будет выглядеть в глазах человека и будет иметь оценку нас самих и нашего действия, все, там корысть. Мало того, вот я сейчас сделаю, все увидят, и обо мне подумают. То есть, кругом корысть. Корысть. Да? Единственное, еще раз. Единственное, Господи, тебя люблю. По любви к тебе, к твоим заповедям творю ближнему. По любви к ближнему. Вот только другой причины нету. И уже как отреагируют на то? Поблагодарят нас, не поблагодарят. Ответят нам злом на наше доброе дело. Да? Значит, слава тебе, Господи, награду получили. Награду получили за то, что сделали, награду получили за то, что на это зло не ответили злом, а сказали, слава тебе, Господи, я это заслужил, справедливо мне это, я еще не то по моим грехам заслуживаю и так далее. Христос призывает всех к нравственному совершенству, к делам милосердия и любви, который каждый человек должен совершать, не ожидая ничего. Мы постоянно с вами чего-то ожидаем. Когда идем на работу, мы, значит, жалования ожидаем. Ожидаем мы его. Ради него мы в основном и трудимся. Ведь трудимся все. Жалования получаем все. Но вот рассмотрим два разных отношения. Одно. Человек трудится и думает, сколько же ему заплатят за это. Вот уже столько заработал и столько заработал. Второй вариант. Человек трудится и думает, как лучше выполнить работу. Вот как ее лучше выполнить. И не думает о том, сколько заплатят. И не думает о том, а не много ли на меня нагрузили за эти деньги, да столько делать. То есть, еще раз, как только мы начали прицениваться, значит, уже там есть тень корости. А если человек выполняет, еще раз помним, да, что раньше не говорили зарплата, раньше говорили жалование. То есть, вот в этом слове таится глубокий смысл. То есть, человек говорил, что я не заработал. Это мне Бог пожаловал за мои труды. Вот я тружусь, а сколько Бог пожалует, столько и пожалует. Слава тебе, Господи. Да? Вот оно, бескорыстное отношение. То есть человек трудится по заповеди Божьей, потому что ты, Господь, сказал, кто не работает, да не ест. Помним вот это выражение, которое коммунисты применяли постоянно. Оно же Христос сказал. Это же евангельское выражение. Кто не работает, да не ест. Поэтому, Господи, ты заповедовал мне трудиться. Вот чтобы где-то не ядствовать, я должен трудиться. Мало того, ты заповедовал добросовестно выполнять труд, потому что, помним, первая застава, на которой с нас будут спрашиваться, это за исполнение своего гражданского долга. Помним, да, что раньше хоронили в одеждах звания. Если это был клерк, то значит в мундире клерка, если военный, в мундире военного, если крестьянин, значит крестьянские одежды. одежды звания, то есть одежды те в звании, которым человек был призван Богом на совершение вот этих трудов, которые на нашей земле мы должны выполнять. Значит, так вот, потому что с нас просят, добросовестно мы их выполняли или нет. Все. Вот корость. Еще раз. Как должны быть внимательны к каждому нашему движению сердца, души, помыслам? Наградой для него должно быть восхождение к богоподобию, совершенству и святости. Богоподобие, совершенство и святость. Вот наша с вами цель. В итоге обожение. Помним, да? Обожение – цель нашей жизни. То есть Господь, поскольку нас сделал по образу и подобию, вот этот образ в нас после грехопадения еще и остался, затемненный, исцарапанный, закопченный, вот как икона, поврежденный, облупившийся, но остался образ. А вот подобие мы с вами должны приобретать. Нет его, мы должны приобретать. Вот. Достигая подлинного нравственного достоинства, человек открывает себя для неисчерпаемой полноты бытия. Некий из отцов говорил, один труженик был внимателен к себе, но случилось им немного вознеродеть. В этот момент, осознав все, он сказал, «Душа, доколе ты будешь не родить о своем спасении? Неужели не боишься суда Божия? Не объята ли ты беспечностью? Не предана ли вечным мучениям?» Вот почаще бы нам вот это задавать. Почаще бы мы с нам. Говоря это самому себе, он подвигся на дело Божие. Когда он творил молитвословие, пришли демоны и возмущали его. Он же говорит им, почему вы беспокоите меня? Неужели недовольны моим нерадением прошедшего времени? Ну вот я был нерадел, то есть я вам служил. Чего, неужели недовольны? Зачем сейчас привязываетесь? Демоны говорят ему, когда ты был в беспечности, и мы были беспечны к тебе. Вот запомним, почему человек живет беспечно, и казалось, его не домогают, то есть бесы к нему не подходят, а чего он у них в руке? Когда ты опять стал против нас, и мы восстали против тебя. Еще одно указание. Если мы начнем жить по-христиански, то непременно бесы восстанут. Значит, для чего это надо помнить? Как только человек начинает жить по-христиански, начинается скорби. Обязательно, ведь бесы будут возбуждать скорби, они будут устраивать нам козни всевозможные. Если человек это знает, что это норма, вот эти скорби и козни, это норма, потому что я стараюсь жить по-христиански. То есть это тогда ни уныние, ни отчаяние. Но если человек этого не понимает, как только начинается скорби, если он не может связать свои действия богоугодные с вот этими скорбями, то он начинает впадать в уныние, в отчаяние. В храм хожу, пощусь, исповедуюсь, а грехам нет конца, а страстям нет конца, а тут плохо, здесь валится, родственник пьет и так далее. То есть если человек не понимает, что это бесы восстали, и чем больше мы против них, они больше против нас. То есть это норма. Если человек знает, что это война идет, то все, подвязаемся, воюем спокойно до последнего дня. Услышав это, он еще более подвиг себя на дело Божие и преуспевал благодатью Божией. Вот указатель. То есть если видим, что против нас восстали, значит больше усилить надо. Через плоть и вещественность, с которыми смесились душа после падения, духи злобы имеют в душе свободный доступ. Еще раз. Через плоть и вещественность духи имеют свободный доступ. И подступая, стараются продлить и углубить пребывание грешников в сетях греха. В мирской суетной многопопечительности. Еще раз, вот больше всего понятно, через плоть они пытаются нас как можно дольше удержать вот в этой многопопечительности, разнообразно разжигает в душе пытливость узнать. Как хочется узнать? Еще раз. Вот как только мы проявили такое нездоровое любопытство, так нам и прищемит наш нос, который мы туда протиснули. Прищипнут. Любоимение, сластолюбивую самоутешность, то есть утешаем себя анекдотами, зрелищами, сплетнями, чтобы не дать человеку очнуться, разорвать опутавшего сети и ослепления. То есть, еще раз помним, в угоду плоти, в угоду бесу, в угоду духу, в угоду Богу. Плоти у нас отношение, помним какое, как к кесарю. Кесарю, кесарево, Боже, Боже. То есть, помним, сказал, нужно ли платить налоги? Нужно. Вот тело у нас кесарь. Вот получи, сколько положено. Вот столько еды, вот столько сна, вот столько одежды. Что сверх того не получишь. Как мы следим внимательно за налогами, а? Не дай Бог нам там что-то копейку допишут лишнюю. Мы же идем уже в дом управления, говорим, как так? Заводу вот тут мне больше написали, я столько не потратила и прочее. Вот. Вот чтобы вот так мы с претензиями к своему телу. У сатаны одна забота, пишет епископ Феофан Затворник, чтобы то, чем человек весь занят, где его сознание, внимание, сердце было не Бог, единственно и исключительно, а что-нибудь вне его, чтобы, прилепившись к всему умом, волю и сердцем, он имел то вместо Бога. Итак, как только у нас что-то занимает ум, сердце и волю, значит, мы уже это имеем вместо Бога. Да? Помним, если человек нарушил пост, то у него чрево Бог. То есть человек из христианина превращается в язычника. И о том только и заботился, и тем услаждался и обладал. Здесь не только страсти плотские и душевные, но и вещи благовидные, как, например, ученость. На самом деле, вот неоднократно мы с вами в жизни встречали людей, которые, ну, два высших образования. Он много знает, все, кроме Бога. Он очень услаждается этой своей ученостью. Он эту ученость имеет вместо Бога. В храм он не ходит, не молит, не молится, не постится. А ученый, интеллигентный, не сквернословит, не ворует. Такая, знаете, благочестивая семья. Два интеллигентных мужа, жена, и дети у них интеллигентные. Вроде так они смертных грехов таких видимым образом не совершают. Но у них Бог ученость. Художественность, житейскость. Вот человек, знаете, вот, ну вот он в житейском, так, ну как рыба в воде. Он и по хозяйству дома, у него все отменно. Он и то, что сейчас принято называть бизнесом, занимается очень плодотворно, капиталы приращивает. Но опять-таки, это у него вместо Бога. Что не служит он Богу. Итак, могут служить узами, которыми держит сатана ослепленных грешников в своей власти, не давая им опомниться. Итак, многие говорят, ну вот человек добрый, хороший, ну в храм не ходит, в Бога верит, но в храм не ходит. Что, неужели не спасется? Это обычно задают те, кто себя считают верующими, но в храм не ходят.
Вот такое задают. Да? Вот. Значит, неверующие, потому что у них Бог все, кроме Бога. Они церковь не признают. Помни, что человек, который не ходит на исповедь, у него вера бесов. Да? Как учит святой Игнатий Брянчанинов. Потому что бесы верят в Бога, и человек верит в Бога. Бесы верят, чего же не верить? Они Творца видели воочию. Бесы ходят в храм, и человек ходит в храм. Бесы не идут каяться и грешат, и человек грешит, и не ходит каяться. У него вера ничем не отличается от веры бесов. Вот это надо запомнить, и человеку, который пытается вот таким образом аргументируя, занимается самооправданием, свою совесть успокаивает тем, что он верующий, он спасется. Понятно, что бесовское. Вот таким образом развенчать, и тогда, глядишь, может у человека что-то прорежется в сознании. Если посмотреть на грешника в его внутреннем настроении и состоянии, то окажется, что он иногда и много знает, но слеп в отношении к делам Божьим и делу своего спасения. Еще раз, много знает, но представления не имеет ничего ни о Боге, ни о том, как спасаться. Что он хоть непрестанно в хлопотах и заботах, но бездейственным и беспечным в отношении к устроению своего спасения. Нечувствителен ко всему духовному. Но, конечно, еще раз, вот если человек привык услаждаться зрелищами и плотскими удовольствиями, и не пытается в себе развить вот это услаждение божественным, духовным, конечно, ему не понять. Еще раз, это к нам с вами относится. Ведь мало мы с вами, что-то делая, угождая Богу, испытываем наслаждение. Большинство того, что мы с вами делаем богоугодного, это тяжкий труд, насилие над собой. Мы делаем через силу. И пост зачастую через силу, и молитва через силу, и в храм через две силы. А? Особенно, когда тяжелая неделя была. А потом еще и надо субботу и воскресенье. Суббота вечером, воскресенье утром. Когда бес внушает, ну хоть в воскресенье поспи. Ну так, каждый день в 4 утра, а тут хоть разок отоспаться. Да? Ну вот. То есть мы с вами делаем все насильно. Это норма. Сказано, Царство Небесное, оно нудится. Мы понуждаем себя. И нужники, понятно, унаследуют его. Так вот, значит, понуждаем. Но все-таки цель наша с вами – научиться наслаждаться. Вот с наслаждением молиться, с наслаждением бежать в храм. Не просто с радостью, с наслаждением. Да? Ну, и так далее. С наслаждением перенести упреки и укоры. Вот. От чего наслаждение получить? От того, что слава тебе, Господи, мне сказали всю правду про меня. Все, я-то о себе возомнил. А тут прав. Слава тебе, Господи. Такое удовольствие получила. Все про себя услышала. Теперь знаю, в чем каяться, в чем исправляться. Все. Вот. Ну вот. Преподобному Дионисию случилось быть в местечке, называемом Турия, для исповеди тамошних христиан, так как они питали к нему чувство особенного благоговения и преданности. Ну вот, любили священника, ценили его, но, видно, ценили его за то, что он направлял на правильный путь, не за внешний вид. В Турии был один отъявленный и давний враг божественного таинства исповеди, не только не исполнявший никогда этого христианского долга, но и насмехавшийся над всеми, кто исполнение его считал необходимым условием для очищения себя от греховных скверн. Узнав об этом несчастном, преподобный Дионисий просил, чтобы убедили его прийти к нему для беседы. Несчастный послушался, но вместо того, чтобы принять наставление святого старца, он начал отвергать пред ним силу исповеди. Вот еще раз. Так что преподобный, сильно огорченный его демонским вольномыслием, строго сказал. Еще раз, вот сколько мы с вами встречаемся с вот этим явлением, когда пытаемся увещевать человека, а он упорствует в грехе. Помним, что упорство в грехе – это хула на Святого Духа. Вот с этим явлением мы часто встречаемся на исповеди. Когда человек приходит покаяться только в те греха, которые он сам считает грехом. А вот то, что является грехом, но он его не хочет грехом признать. Или оправдывает любыми причинами и не желает каяться. Вот тогда для человека наступает вот это явление упорства в грехе, хула на Святого Духа происходит на исповеди. Все доказывает, что он не должен каяться в этом, вообще все это делают, и как же без этого греха жить, или начинает причины предъявлять о том, что он имеет право, доказывать священнику, что он имеет право творить этот грех. Вот такое явление бывает часто. Ведь когда человек после исповеди уходит с легким сердцем, это только тот человек, который решил искренне угодить Богу и отмести все неугодное, который приходит и говорит: «Батюшка, что еще мне? Назовите, что, скажите, что еще мне сделать, чтобы угодить Богу? Вот что еще? Вот этот пишет, что еще?» Вот такой, говорит, вот то, все, батюшка, все, все. Такой на крыльях уходит, благодарит. Но когда человек пришел покаяться только в те греха, которые сам считает нужным, а когда называешь, покажешь церковные правила, покажешь, что вот за эти правила, за эти грехи положено отлучать от церкви, от общения церковного, начинает спорить и доказывать, в итоге все-таки он из себя вымучает, говорит: «Да, каюсь», и отходит с тяжелым сердцем, потому что намерения исправляться нету, чаще всего говорит лицемерно, говорит: «Каюсь», а сам говорит, ну, думает: «Ну как же, делаю, буду делать». Это хула на Святого Духа, тоже лицемерное покаяние. Предупреждаем, что смотри. Вот, так вот, старец сказал: «Так как ты развращаешь правые пути Господни и издеваешься над моими словами и над заповедями Христовыми, то будет рука Господня на тебе, и гнев без милости на доме твоем. Пусть через тебя уцеломудрятся и другие». То есть пусть на твоем примере и другие вразумятся. Ну, чтобы показательно было. Ведь неоднократно мы читаем в житиях святых, когда в назидание другим грешник получал вот такое пожелание. Помним, да? «И золото будет твое с тобой». Вот такие были пожелания скупцу. Помним, как один помирал, а золото заповедовал, чтобы жена ему вложила в подушку в гроб. И она это и сделала. А когда случилось там, увидел один из поселян, как бесы это золото вколачивали ему в сердце: «Получай свое». Каждую монету вколачивали ему. Вот понятно, что будет на том свете. Итак, с этими словами преподобный оставил несчастного и удалился в свою пустыню. Суд Божий не замедлил. Едва только удалился преподобный, беззаконник впал со всем своим домом в недуг, от которого умерло его семейство, а сам он остался в жалком страдальческом положении. Тогда некоторые из его сродников возвестили о нем святому и убедительно просили его прийти и оказать помощь несчастному. Сострадательный старец отправился в селение, но не застал того человека живым. Несчастный испустил дух бесхристианского напутствия. Преподобный горько жалел о том событии. Видим, справедливо был наказан, Но, тем не менее, сочувствие, сострадание старец к нему испытывал. Вот у нас с вами это должен быть показатель. Сочувствие и сострадание к согрешающему. Вот если у нас с вами есть сочувствие и сострадание к согрешающему, тогда без осуждения к нам подойти не может. Не может. Не осуждаем мы человека, если испытываем к нему сочувствие и сострадание. Вот он на грозах что-то у нас творит, беззаконие, страшное беззаконие, стоит, ругается нецензурной бранью, творит еще что-то. Значит, обычно вызывает это чувство омерзения. А у нас должно... А которое дальше уже негодование, осуждение, гнев, все что хочешь. А если мы сочувствуем, что гибнет человек, гибнет, Господи, помоги ему, милосердный Боже. Вот если мы сочувствие, сострадание испытываем, то у нас не будет вот этого греха осуждения. Грехом поражены все силы существа грешника. И преобладает в нем духовное ослепление, нерадение и нечувствие. Итак, все силы души, память, сознание, разум, все. Он не видит своего состояния, а потому не чувствует опасности своего положения. И не заботится от нее избавиться. Кроме указанных выше двух групп, обращающихся от греха к новоблагодатной жизни, может быть еще группа лиц. Это те, которые могут быть названы лучшими из среды христиан. Итак, кто лучшие из среды христиан? Это те христиане, которых в детстве жили благонравно и, подрастая, сохранили себя невинными и усердно служили Господу. Ну вот есть категория таких лиц. Их, к сожалению, меньшинство. Но, скажем, в нашем состоянии, когда 70 лет мы с вами жили в недалеком социалистическом прошлом, большинство, конечно, прихожан, это те, которые от безбожья возвратились, от беззакония возвратились к Богу и к благочестивой жизни. Но вот были и такие, которые с детства хранили себя. Но таковым и таковым лицам необходимо обращение в смысле восхождения на путь сознательного, самоотверженного богоугождения. И такие нуждаются в этих же трудах, как и мы с вами. Пафнутий, ученик Афы Макари, рассказывал, что старец говорил о себе: «Когда я был отроком, вместе с другими детьми пас коров. Сверстники мои пошли воровать смоквы». Ну, помним, обычное дело, да? Которое за воровство-то не считали. «И когда бежали назад, уронили одну. Я поднял ее и съел. Ныне, когда вспомню об этом, стыжусь и плачу». Вот сам не воровал, но поднял ворованное и съел. И сокрушается об этом. Вот, еще раз, вот он жил благочестиво с детства. Те воровали, он не пошел. Ведь какой подвиг надо мальчику иметь, когда вся компания побежала что-то делать, а ему устоять и не пойти на грех вместе со всей компанией. Это подвиг. Ведь потом, как правило, такие подвергаются насмешкам, издевкам, ведь бес просто так не оставляет. Он начинает издеваться через тех отроков, которые совершили грех, которые в его власти. Они начинают издеваться. Поэтому, когда мы готовим детей, вот они в миру же живут, что когда идут в школу, что если над ними будут издеваться за то, что у них христианские поступки, поведение и внешность, что мы не были к этому готовы, что это Господь попускает для того, чтобы только укрепить, чтобы получить венцы, что это норма. Для каждого христианина, без исключения, наступает в свое время такой период жизни,
в которой он должен сознательно и свободно воспринять все то, что он доселе слышал о христианстве и о его требованиях. То есть, вот все, что мы с вами слышим, наступает момент, когда мы должны это воплотить, сознательно воспринять, свободно возгореться огнем ревности к богоугождению, возыметь твердую решимость идти путем христианских добродетелей. Еще раз, твердую решимость. Без этого грош цена всем нашим с вами занятиям, всем чтениям, бдениям и прочему. Если не будет решимость все в своей жизни творить Бога угодно, вот то, что мы с вами изучаем, воплощать конкретно каждую минуту, каждую секунду своей жизни, то, конечно, у нас с вами будет все безрезультатно. Но если мы загоримся вот этим, все, отныне вот сейчас выйду отсюда, из этого, да куда выйду? Прямо в этом зале сейчас начну и реализовать себя, да, вот. Поскольку стулья назад надо будет по 4 сложить, значит, я свой стул понесу туда и очень благоговейно, аккуратно поставлю. Да? Вот, начну уже богоугодное дело. Да, послушание. Ну вот, на этом мы с вами сегодня занятие закончим. Время у нас с вами истекло.